Двойной удар на Sport FM.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Sport FM программа «Двойной удар», которая рассказывает вам о единоборствах и не только. И, как всегда, для вас работаем мы, Роман Мазуров и Игорь Рязанцев.
Совершенно верно, друзья. Как всегда, это Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. И, как всегда, это двойная нагрузка на организм, потому как это двойной удар.
Так точно. Сегодня вообще цифра 2, она такая магическая, потому что у нас в гостях двукратный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Миша Алоян.
Добрый день.
Да, привет, Миш, спасибо большое, что пришел. И так много сегодня о чем хотелось бы поговорить. Поговорим о тебе, поговорим о боксе в целом. Но первый раунд нашей замечательной познавательно-развлекательной программы — это раунд ознакомительный. То есть мы рассказываем нашим радиослушателям о том, что такое бокс, знакомим его, так сказать, с азами сладкой науки. И сегодня, поскольку тема бокс, мы предложили нашему слушателю послушать о том, что же такое хук или боковой удар.
Курс молодого бойца на Sport.fm. Хук – это классический боковой удар происхождением из традиционного бокса. Хук в переводе с английского означает «крюк». Наносится он на средней и ближней дистанции. Обычно хук нацелен в челюсть, но может быть выполнен и по корпусу, особенно в печень. В классической стойке хук наносится как с передней, так и с задней руки. Сила удара создается не только мускулами руки, а еще поворотом корпуса и переносом центра тяжести тела.
Итак, мы послушали о том, что же такое хук или боковой удар. А вот, Миш, скажи, пожалуйста, ты как относишься к этому удару?
Хук слева – это один из моих любимых ударов, наверное, самый любимый мой удар. Этот удар я взял у нашего великого Роя Джонса в боксе.
Я думал, ты скажешь Оскара де ла Хойя, это его тоже
да,
был любимый
да,
удар.
Да, он считался одноруким боксером, но нет, мне больше близок стиль Роя Джонса-младшего. После Майка Тайсона я переключился на Роя Джонса, очень интересный боксер. И я попробовал этот удар, я был правшой на тот момент, я сам по себе правша, но боксеры чаще в левше. И он у меня получился очень быстрым и очень увесистым.
А как так получилось, что ты из левши, точнее из правши, встал в левшу?
А как-то спустя года три после занятия лет 13 я сам без ведома тренера пытался вставать в левшу, было очень неудобно, не мог.
А зачем?
Не знаю, просто хотел всегда все уметь в боксе, на ринге, чтобы в разные случаи были. И так кого-то удивить, не знаю, своими умениями перестраиваться. А потом уже с моим нынешним тренером Эдуардом Викторовичем Кравцовым мы начали делать эту стойку моим родным. То есть правильно шагать, правильно бить и все делать правильно, как я делаю это в правше. И плюс к этому многие мои соперники плохо боксировали с левшами. Им было неудобно, им не нужно было в левшу перестроиться и использовать это.
Да, ну вот мы говорили о том, что твой коронный удар левый сбоку. Все об этом знают, да, вот как это часто бывает. Все знают, что ты будешь бить левый боковой, но при всем при этом это всегда проходит.
Потому что они думают, что он медленнее, чем на самом деле. Вот, поэтому я его прячу иногда, я не сразу его выстреливаю. Он скрывается за ложными атаками, за быстрыми и легкими ударами, затем идет очень быстрый и сильный акцент слева. Неважно, с какой стойки.
Ты, кстати, упомянул сейчас имя Майка Тайсона. Мы знаем, что это был твой кумир по молодости, и ты следил за его боями,
да.
И даже хотел стать чемпионом мира в супертяжелом весе.
Ну, все верно, да. Я всегда это говорил. Я думал, что я буду тяжеловесом, но ничего подобного. Вот Тайсон для меня это такое-то вдохновение в детстве было. Это было то, наверное, ради чего я боксировал. Мне кажется, я каждый день просматривал его видеокассеты, его бои. Настолько он энергично, настолько он эффектно боксировал и настолько он хотел побеждать. Я был в шоке, если честно.
То есть тебе больше всего импонировало именно его желание жить, да, желание побеждать?
Да, я просто не понимал, как человек с меньшими кондициями, чем его соперники, и ростом, и вот вроде как выходит, и настолько он разбирается.
Но с ростом я согласен, но насчет кондиции...
Кондиции у него больше, да, бицепсы.
Всем известно, что Майк Тайсон, ну, что называется, был переростком, акселератом, и был намного сильнее и здоровее, физически мощнее многих своих соперников.
Это плоды серьезных тренировок.
Но я думаю, это еще и плоды генетики, потому что в 16 лет он по своему физическому развитию соответствовал 20-летним, 25-летним пацанам.
В этом плане, да. Что касается физического, он был очень силен.
А как тебе его манера ведения боя, вот это вот качание маятника, потом вход вот на скачке с левой?
Кстати, с левой, да.
Очень, очень мне импонирует. Для него, для Майка Тайсона, это уникально.
Когда он разрывал своих соперников.
Уникальный его стиль, мне очень нравится. И многие считают, что за его нокаутами считают, что он просто тупой агрессивный боксер. Ничего подобного. Он очень умный, очень расчетливый и очень грамотно подходил ногами, входил в дистанцию. Очень.
И, наверное, поэтому вот вопрос, который, наверное, мы никогда не получим ответ, что было бы, если бы Майк Тайсон и, Владимир Кличко встретились бы в лучшие годы Майка Тайсона?
Вы бы даже имя Кличко не вспомнили. Со всем уважением к нему. Майк Тайсон встречался в свое время с лучшими боксерами всех вот его поколения. И эти боксеры, даже слабые боксеры, которых он выигрывал, они были намного сильнее Владимира Кличко. Сейчас маленькая другая эра тяжеловесов. Другое, не знаю, генетически как-то боксируют не так.
Ну, я думаю, больше финансово-экономически, потому как есть такая версия, что черные парни просто не хотят идти в бокс, потому что они нашли другие источники дохода.
Как американский футбол.
Или баскетбол.
Может быть, не знаю. Ну, много черных ребят занимаются этим видом спорта, им нравится.
Просто во времена Майка Тайсона даже был такой специальный термин «большая белая надежда», что вот
да.
Многие американцы мечтали, ну, когда, наконец, появится белый парень, который составит конкуренцию большим черным парням. Был такой термин «большая белая надежда».
Был, согласен.
Одну из которых, кстати, Майк Тайсон и похоронил. Это Томми Моррисон, Томми Пулемет.
Да, да, да. Ну, вы знаете, я еще раз повторяю, да, с Майком Тайсоном в молодые годы не справлялись очень сильные боксеры. Кого он выиграл, многие не знают тех боксеров, да, я следил очень хорошо за его карьерой, и кого он побеждал. Это были очень сильные боксеры, тот же Ларри Холмс, тоже многие боксеры. Ну, Кличко, скажем так.
Но мне кажется, мы немного увлеклись. Сегодня у нас никак не вечер памяти Майка Тайсона.
Тем более, что он еще жив, слава богу, да? Поэтому поговорим о Мише Алаяне, собственно говоря. Миш, ты отобрался на Олимпиаду при помощи турнира AIBA Pro Boxing. Да, вот расскажи, пожалуйста, что это за соревнование, каким образом проходил отбор. Мы, конечно, тебя с этим поздравляем, с этим выходом.
Мы следили. Спасибо. За твоими боями.
Неотступные, неотрывные. Да.
Показывали их, даже кто-то их комментировал из наших коллег.
Рассказывай.
Спасибо. Проект IPB – это профессиональная версия Международной федерации бокса AIBA, параллельная, которая идет с WSB. Этот проект позволяет отобраться на Олимпиаду, через которую я и отобрался. Смысл этого проекта в том, чтобы вывести этот проект на уровень профессионального бокса, тех версий, которые нам известны, да, где боксируют наши Саша Поветкин, Григорий Дросто и так далее.
В общем, ведущие.
Да, да, да. Вот. Дерутся любительские боксеры по правилам профессионального бокса, снимают майки.
Без шлемов.
Без шлема, конечно.
Но, насколько я знаю, шлем уже любители некоторое время назад и так сняли.
Так точно.
Да, да, да. Вот. И сейчас даже я победитель, чемпион первого тура, стал чемпионом мира в 8-раундовом бою в финале, выиграл мексиканца. Защита будет 12 раундов, полноценный профессиональный бой. Вот. То, что соперники очень сильные, да. Но этот проект требует еще и, скажем, раскрутки. Его мало кто знает.
И раскрутки, и доработки. Миш, скажи, пожалуйста, вот что для тебя было первично? Попробовать себя в профессионалах, не уходя из олимпийского бокса, либо заполучить олимпийскую лицензию через этот турнир?
Скажу честно, положу руку на сердце. Я когда боксировал по этим боям профессиональным, я не думал об олимпийской лицензии. Я реально забыл про него, я ни о чем не думал. Мне нужен был бой, который я должен выиграть. И для меня это огромный опыт, чтобы, если, дай бог, в дальнейшем перейти в профессиональный бокс, это огромный опыт уже длинных раундов.
Миш, но смотри, у тебя пока в твоей копилке нету олимпийского золота. Надеюсь, что в ближайшее время оно появится, мы все будем болеть. Но дай пока бог. Еще нет. Таким образом, разве могут быть какие-то другие цели на сегодняшний день, кроме этого золота, кроме первого места олимпийских игр?
Нет, сейчас первая цель – это Олимпиада. Первая цель – Олимпиада, но есть мечта, есть цель, есть мечта. Цель – это вот здесь, вот рядом, да, которую я должен достичь. Мечта – это там, где я должен быть. Дай бог, чтобы это сбылось.
На этой оптимистической ноте мы завершаем первый раунд нашей программы «Двойной удар» на Sport.fm.
Sport.fm. Двойной удар на Sport.fm.
И снова здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Двойной удар» на Sport FM. Мы продолжаем рассказывать вам о единоборствах, и не только мы, это Роман Мазуров и Игорь Рязанцев.
Совершенно верно, друзья, мы, это Роман Мазуров, конечно же, Игорь Рязанцев, и, конечно же, это «Двойной удар» и, соответственно, двойная нагрузка на организм гостя, который к нам пришел.
Так точно, и сегодня двойной нагрузке на организм подвергается маленький гигант большого бокса, друзья, это Миша Алоян. Миша, еще раз привет.
Привет, Миша.
Здравствуйте. Но вы меня прямо расхвалили.
Ну а почему вы заслужил? Незаслуженно мы не расхваливаем.
И не приглашаем в эту студию.
Спасибо.
Так точно. Поэтому мы продолжаем общаться. И в предыдущем раунде мы говорили о том, что Миша, ура, отобрался на Олимпийские игры. И очень хочется спросить.
Давай спросим следующее. А почему именно таким образом Миша решил отбираться на Олимпийские игры?
Да,
а
это, во-первых, ни на мире, ни на Европе.
Ну вот еще раз скажу, меня симпатизирует этот проект как профессиональных боев. Второе, что одно из самых главных, это я вступил туда по приглашению Международной Федерации Бокса. Отказать Федерации Бокса мировой, ну это не стоит, нелогично и не стоит, конечно. Поэтому нужно думать о дальнейшем, что если они хотят развить этот проект, я готов вступить в него. Опыт первый. Второй, я иду бок о бок с Международной Федерацией Бокса, я в их проекте. Так должно быть, ведущие боксеры мира сейчас в этом проекте раскручат этот проект.
Миша, а не слишком ли много боев получается? Чемпионат мира, России, Европы, какие-то международные
еще
турниры.
Еще защита пояса.
WSB, да, AIBA Pro Boxing.
А вот сейчас объясню, мне сейчас нельзя боксировать на любительском ринге только по вот этим IPB. На других соревнованиях я имею право боксировать по разрешению АИБА, Международной Федерации Бокса.
И сколько у тебя получается итоговое количество боев
очень
в цикле?
Очень мало. Вот я говорю о том, что в любителях, если я в год проводил по 15 боев в год в среднем, то здесь я провел, вот за 2015 год я провел 2 боя. То
в есть, профессиональном да. боксе боксеры могут себе позволить 2 боя, 3 боя,
конечно.
Кто-то один бой в год проводит.
Конечно, поэтому я думаю, это для опытного боксера это даже хорошо, потому что я тренируюсь, спокойно готовлюсь к данному сопернику, реже делаю вес, вхожу в весовую категорию.
На пике опять же выходить.
Конечно, поэтому это здорово, мне это нравится.
То есть по профессионалам тебе выступать удобнее?
Конечно.
Да, ну и второй раунд нашей программы, он посвящен рубрике «Знаете ли вы?». И сегодня это рубрика, которая посвящена так называемой работе на ногах.
«Знаете ли вы?». Боксера ноги кормят. Техникой передвижений по рингу великолепно владел британский тяжеловес Ленокс Льюис. Особенно восхищало зрителей искусство, с которым он уходил из углов. В 1997 году в бою с Анджеем Галотой загнанный в угол Льюис с неожиданной ловкостью взял клинч и повернулся вокруг противника, как вокруг столба. Поляк, чувствовавший себя хозяином положения, вдруг сам оказался в углу и уже через несколько секунд пропустил серию ударов, оправиться от которой не смог.
И вот мы послушали сюжет про работу на ногах, и кому как не к Мише Алояну обратить свой вопрос. Работа на ногах действительно является основополагающей в боксе?
Самый основополагающий, потому что просто элементарный удар в боксе начинается
с кончика ноги. Большого пальца.
Конечно, 100%. Поэтому работа на ногах нужна как при ударе, так и при защите, при движении. Лично, если так вот откровенно, я очень люблю двигаться на ногах. Для меня это один из козырей. Я очень быстрый на ногах, я делаю разные маневры. Мне это нравится, особенно если вхожу в азарт и заигрываюсь в течение боя. Мне спрашивают, а как вы тренируете свои ноги? Да я не знаю, я просто тренируюсь, у меня вот так и есть.
Так было заложено, да, видимо, генетически, и просто попал в свою стезю.
Да, ну еще и, конечно, очень много сейчас уже тренирую ноги, чтобы...
Скакалочки?
Нет. У меня есть травмы ног, поэтому немного не позволяет. У меня маленько другие тренировки. Есть травмы, которые... Ну, нужно видоизменять мои тренировки, которые знает только Эдуард Викторович Кравцов.
А, ну, а может быть, поделишься, раскроешь некоторые тайны подготовки своих ног? Это интересно, кстати, как вот все происходит.
В первую очередь я качаю ноги. Элементарное слово, да, качать.
Ну, это приседы со штангой, да, или наоборот, это выталкивание веса, да.
Разные, и выталкивание веса, и приседы, и качание, скажем, икр ног. Все это закачивается. Дело, у меня есть специальные тренажеры, которые идут с Америки, которые одеваются.
Утяжелители, да?
Паутина называется, такие резиновые, камуфляж, скажем так. Это все одевается. Да. Они, то есть, позволяют очень плохо двигаться, очень медленно двигаться. И я при этом должен работать с такой же скоростью, которой я есть. Вот, тоже закачиваются ноги. Работы очень много. Беговые тоже делал, но после операции сейчас маленько перестал это делать. Разные виды. Щелночный бег также делаю. Работы очень много, скажем, еще и выпрыгивание через барьеры тоже много делаю. С утяжелителями на ногах.
Прыжки на тумбу, да? Вот есть такое упражнение.
Прыжки на тумбу. И просто 12 раундов боя с тенью, но в основном сделать акцент на движении ног, постоянно двигаться, не стоять на одном месте, требует тренер постоянно смещаться с линии ударов.
Миша, а вот говорят, что есть разница в той же работе на ногах у любителей и у профессионалов, да? Любители больше челнок, профессионалы, они больше так перешагивают, переступают.
Да, да, потому что 12 раундов, 10 раундов драться нужно где-то экономить. И когда идет пошагивание, где-то удар сильнее становится. В любителях щелнок, почему? Ну, в основном казахские боксеры пользуются этим, ну и другие любители. Это набор очков в любителях.
Насыпать нужно, да, когда ты там длинные серии, на скачке раз-раз-раз, накинул, отошел, накинул.
Да,
отошел.
Совершенно верно, 3 раунда. Но сейчас тоже любительский бокс тоже изменился в сторону профессионального, потому что считать стали как профессиональным.
Раундов,
поэтому тоже близко к этому. Но все равно, 3 раунда это не 10.
Миша, а качество удара оценивается, допустим, в том же профессиональном боксе? Один хороший концентрированный удар приравнивается 3 легким. Вот в любителях как идет подсчет очков?
Еще раз повторяю, сейчас как в профессионалах идет.
Приближено.
Да, 10-9, 10-8.
И качество удара тоже оценивается?
Конечно, качество удара тоже и защита,
раньше,
и удар.
Раньше нокдаун приравнивался просто к одному очку. Одному точно.
Казалось бы, да. Это полпобеды.
А и сейчас в любителях такое бывает, что удивительно, вроде нокдаун в раунде 10-8 должен выиграть, бывает 10-9. Вот, поэтому да, и тут уже на усмотрение судей.
В общем, все говорит о том, что правила пока еще не доработаны. Есть куда стремиться, есть над чем работать.
Ну, правила всегда меняются, конечно, есть куда стремиться.
Но возвращаясь к нашей рубрике, да, к работе на ногах, вот на твой взгляд, кто сейчас в современном боксе, ну, помимо тебя, конечно же, является таким, ну, не эталоном, да, а примером для подражания, для того, чтобы учиться?
Работа ног или вообще боксер?
Не, работа ног именно, да,
но,
конечно.
Допустим, не к ночи будет помянутый Флойд Мейвезер. Да?
Обязательно, да. Обязательно спросим тебя об этом поединке, но это должен быть более обстоятельный разговор, поэтому так можно вкратце сейчас.
Ну, по работе ног я также, да, скажу Флойд Мейвезер. Рой Джонс уже на закате, у него отличные ноги.
Рой
были.
Джонс уже за бутерброды дерется в мытищах.
Ну, не будем о великом боксере говорить, что за бутерброды. Ну, такова жизнь его, так получилось. Он великий боксер, очень замечательный у него ноги, работа ног. Сейчас из современных боксеров это Флойд Мейвезер, ну и не скрою, Василий Ломаченко. Отличная работа ног.
А не хотел бы с ним встретиться как-нибудь на профессионалах, если наберешь вес такой?
Да я бы не прочь, потому что я всегда люблю боксировать с сильными соперниками. Не просто, чтобы выйти и легко победить, нет. Он очень великий боксер. Если когда-нибудь окажемся, если я окажусь в профессионалах, мне будет возможность с ним боксировать, я никогда не откажусь, только скажу, я за.
Да, но если ты перейдешь в профессионала, то ты в каком весе будешь боксировать, получается?
Ну, я думаю, в такой же, который сейчас, 52 килограмма.
Потому что Ломаченко в 57. Но, ну, в принципе, разница не такая великая.
Но...
структура там... разная. Я, по сути, я в 52 боксирую. У меня структура, скажем так, фактура.
А Ломаченко еще, наверное, придерживает 57.
Естественно,
мне кажется,
естественно, что в жизни он весит не 57, далеко.
57,5, да? Не, ну это, конечно, шутка. Нет, он весит гораздо больше, и, разумеется, ему приходится придерживать вес. Кстати, Василий Ломаченко, ну мы об этом говорили, защитил свой титул. Ура, молодец. Это был просто блестящий бой. Все видели, все болели, все поддерживали. На этом второй раунд нашей программы «Двойной удар» подошел к своему завершению. Никуда не переключайтесь.
«Двойной удар» на «Спорт.ФМ».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Двойной удар» на Спорт.ФМ продолжает свое вещание, и мы продолжаем рассказывать вам о единоборствах, и не только. Роман Мазуров и Игорь Рязанцев.
Совершенно верно, друзья. Роман Мазуров и Игорь Рязанцев продолжают подвергать двойной нагрузке на организм нашего замечательного гостя.
Да, двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы, бронзового призера Олимпийских игр по боксу, заметьте, Мишу Алаяна. Миш, еще раз привет.
Привет, Миш.
Приветствую.
Итак, мы продолжаем рассказывать о боксе, продолжаем разговор с Мишей Алояном, и вот хотелось бы рассказать и поговорить вот о чем. У каждого боксера, практически у каждого боксера или бойца, есть так называемый неудобный соперник. Ты можешь выигрывать абсолютно у всех, но вот находится такой человек, который, может быть, сам по себе и не вот тебе чтобы прям звезда, но, встречаясь с ним, у тебя возникают совершенно необъяснимые сложности. Вот создалось такое ощущение, что для тебя неудобный соперник — это монгольский боксер, которому ты два раза проиграл, причем один раз на Олимпиаде, и, в общем-то, золото ушло тогда.
Да, ну, скажу про монгола, что это два проигранных ему боя, это два разных случая, два разных момента. В Милане один случай на Олимпиаде я переволновался. Действительно, я не справился со своими эмоциями, переволновался, поторопился победить, и не получилось, и проиграл с разрывом в три удара. Скажу этому монголу, хороший парень, кстати, мы даже в Инстаграме иногда переписываемся, лайки ставим друг другу. Но скажу ему, что только спасибо за то, что он меня иногда к карьере возвращает, потому что вот в Милане я ехал за золотом, поражение это дало мне больше силы. Сначала я чуть не сломался, реально был в ступоре, но потом я стал больше тренироваться. Я знал, что для того, чтобы стать чемпионом мира, значит, нужно больше тренироваться, больше делать. Стал чемпионом мира, на Олимпиаде проиграл. Другой вопрос был. Значит, нужно было больше тренироваться и с холодным рассудком подходить на тренировку и находиться душой и головой, умом в зале. Поэтому он заставляет меня, в два раза заставил меня больше тренироваться. Я не позволяю себе слабинок сейчас.
Да, ну как говорят, что поражение учит гораздо лучше, чем победы. Кстати, ты говорил о том, что вкус побед тебе не приелся, да? Ты продолжаешь хотеть побеждать.
Конечно. Конечно. Мне сейчас 26, через пару месяцев уже будет 27, но многие думают, какой-то стереотип, что это уже близко к пенсионному возрасту. Ничего
кто
это
сказал такое?
Это такой стереотип.
Плюй в лицо, прям не глядя, кто так рассказывает, и приводи примеры Бернарда Хопкинса и прочих.
Миш, я могу вот от себя, да, немного добавить, что у каждой весовой категории свой возраст. Если супертяжи — это и 35 лет, еще
да,
только начинающий, да?
Да. Да, легкий вес сложнее, быстрее стареют боксеры. Нужно просто правильно тренироваться, правильно дозировать нагрузки, что делает мой тренер.
И периодически повышать весовую категорию.
Ну, тут уже как природа скажет.
Это понятно.
Потому что если мы возьмем того же Мэнни Пакьяо, который поднялся с, по-моему, на легчайшей весовой категории, 8 весовой категории.
8 весов, да.
Ну, он рос как человек, просто рос. Если у меня вес не будет идти, то мне смысла нет его повышать специально.
Конечно. Да, и вот хотелось бы вернуться к одной истории. Вот на чемпионате мира в Баку. Все-таки фамилия Алоян, да, и ты приехал в Баку, ну, в стан, можно сказать, ну, не то, что неприятеля, да, но встретили тебя там, мягко говоря, не ласково, и даже ходили такие разговоры о том, что тебя выводили на бой там чуть ли не под конвоем.
Да, верно, охрана была, все это было. Плохая встреча в аэропорту.
Давило вот это психологически на тебя как-то, что вот ты приедешь в абсолютно враждебную среду для тебя?
Мне это не давило.
Или наоборот, мотивировало?
Не, все думали, что мне это давило. Нет, мне это мотивирует. Мне вообще, когда говорят: «Миша, ты это не сможешь сделать», я говорю: «Как это не смогу? Подождите».
Зато теперь, после твоей победы в Баку, правительство Азербайджана выделило специальную золотую карту, с помощью которой ты можешь жить в любом 5-7-8-звездочном отеле.
В Баку.
Есть, пить все, что хочешь, ни за что платить не надо.
Осталось еще просто напрямую заходить к президенту.
Почему нет?
Братья, ключи от машины, я тут пару кругов сейчас сделаю, и ключи потом пришлю.
Только ключи, машину нет, только ключи.
Тогда у меня будет въезд в Армению запрещен.
Тогда тебе в Армении не то, что ключи от машины, ключи от самолета дадут президентского.
Да, так точно. Недавно состоялся бой века, так называемый, в кавычках. Мы пока его будем обсуждать, пока эта тема, в общем-то, не протухла, потому что продолжаются обсуждения, продолжают появляться какие-то новые подробности. Вот дай свой короткий комментарий по поводу поединка Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо.
Бой нужен был Пакьяо. Он добивался боя, он должен был сделать больше, чем он сделал в том бою. Он ничего не сделал для победы. Флойд сделал ровно столько, сколько он делает для победы, учитывая, что ему 38, хотя он в отличной форме, ему это позволяют и финансы.
И как минимум он его перебегал, несмотря на то, что
он
на 2 года старше.
Он его обманул. Еще раз повторяюсь, кто говорит, что Пакьяо выиграл бокс, это не драка, это не кулачный
так
бой.
Так сам Пакьяо говорит, что я 2 очка выиграл.
Да, я удивился, что такой боксер говорит, что он выиграл, он должен оценивать бой. правильно. Я думаю, потом он оценится временем. И то, что он говорит, у него рука была сломана, это сломано. Извините, я не понимаю этого. Как бы, ну, вышел на бой, сделал выбор. Не нужно говорить, рука сломана или что. Он мог бы это в форме сожаления сказать, что я очень сожалею, что у меня из-за руки не получилось сделать бой лучше. Но никак говорить, что я проиграл из-за руки. Вот.
Скажем, так он же еще не говорит, что он проиграл. Он говорит, я выиграл?
Да.
Из-за
да.
руки.
Сам Флойд просто обманул его, обхитрил его, сделал все то, что нужно было для победы, именно на его ошибках делал.
При этом с минимальными какими-то, ну не то что потерями, но с минимальным ущербом для себя. Здоровье сохранил, да. деньги заработал. А где в правилах написано, что обманывать нельзя?
Конечно, конечно.
Спросите у Дона Кинга, он обманул всех, да, абсолютно.
Ну Маги. Мы еще знаем специалистов, которые любят обмануть. Не будем слух говорить.
Да, иначе за нами приедут сразу. А вот ты считаешь, Флойд Мейвезер показывает скучный бокс?
Нет.
Вот скучный, я с тобой согласен.
Скучный для обычного, может быть, зрителя. Но почему тогда они ходят туда и платят большие деньги? И ходят просто на взвешивание, которые нет драки на взвешивании, да? Они платят деньги, идут на взвешивание, а потом жалуются.
Наверное, есть стереотип, созданный, наверное, благодаря Артуру Гатти, что бой — это обязательно мясорубка, когда боксер стоит по пояс в крови, качается, шатается. Сам в нокдауне побывал, противник в нокдауне побывал, весь канвас кровью залит. Вот это считается хороший бой. Понятно, что такой бой, конечно же, интересно смотреть. Драма, трагедия, Шекспир и все друзья Шекспира, да, присутствуют не, так мысленно. Но при этом это не значит, что это качественный бокс.
Ну, конечно. Ну, скажем, даже про того же Роя Джонса младшего, да, который он сказал великие слова, я считаю. Многие его критиковали за то, что он не нокаутер. Он мог нокаутировать боксера, хорошего боксера, сильного боксера. Он,
мне кажется, он
любовался. Конечно, он сам, извините за выражение, кайфовал от того,
да, от так процесса он так и говорил, да.
на ринге. Я тоже выхожу на ринг, мне нравится, как я двигаюсь, мне нравится, как я там боксирую. Сам процесс боя. Конечно, если будет возможность нокаутировать, я нокаутирую, возможно. Но сам процесс боя мне очень нравится. Также Рой Джонс сказал, если я буду идти у вас на поводу у зрителей или у журналистов, то я не буду самим собой. Флойд Мейвезер, ему глубоко наплевать на то, что о нем говорят, критикуют его сильно. Он делает свой бокс, он очень умный. И как бизнесмен, и как боксер. Поэтому, пожалуйста, все кричали Пакьяо, Пакьяо, Пакьяо. Что сделал Пакьяо? Вышел на бой, добился боя. Что сделал?
Но, понимаешь, как тут симпатии были на стороне Пакьяо. Он более харизматичный, более, наверное, располагающий к себе.
С харизматичный, нет, согласен. Флойд Мейвезер самый харизматичный. А Пакьяо человек, который, человек добро. Да, он действительно человек для подражания, молодец он в этом плане. Но у Флойда это имидж созданный, вот это вот деньги, money, все это, да.
Ну, он этим так кичится, то есть он всем показывает, что да-да, я заработал, я вот здесь король денежный, а вы тут как бы так покурить зашли.
Да, но он на этом уровне.
Да, он достоин, он на этом уровне. Он не украл эти деньги, он их конечно. Заработал, честно. Да. Но все-таки такая показуха. Но, с другой стороны, это тоже пиар, да, такой отрицательный. Все говорят о нем. Кто-то, наоборот, восхваляет, да? Кто-то, наоборот, говорит, нет, он мне не нравится. Но равнодушных нет.
Ну, конечно, он и говорит, что те, кто меня не любит, будут платить. Те, кто меня любит, тоже будут платить. Все, он деньги, он делает деньги. Он делает деньги тем, у кого он выигрывает, кто выходит с ним. Где бы получил Пакьяо столько денег?
Да нигде.
Конечно.
Нет, только в Сенате своровал бы, наверное. Кстати, вот касаемо Флойда Мейвезера, как думаешь, еще один бой у него по контракту есть? Наверное, он станет последним, наверное, кто? И кто сможет?
Честно сказать, даже не берусь Флойда Мейвезера угадать очень сложно, и что у него в голове, знает, наверное, только
он. Но там Амирхан сегодня как не успокаивается.
Говорят что-то про Амирхана, да. Ну, в любой момент может все поменяться. Флойд говорил о реванше с Пакьяо, потом говорил, что Пакьяо трус, я не буду с ним драться.
Мне кажется, их укатают, потому что те деньги, которые заработали, деньги же как наркотик. Вот они заработали огромную вот просто денежную массу. Наверное, вот нашу студию, если эти деньги занести, они здесь не поместятся.
Да не поместятся, конечно.
Такой объем этих денег был. И кто сейчас остановится? Кто машина? Машина запущена, станок печатает.
Вы имеете в виду про Флойда?
Не про Флойда, а вообще про индустрию в целом. Вот вокруг этого боя находилось огромное количество людей, которые заработали эти деньги.
Да.
И вот сейчас, наверное, после того, как эти деньги заработаны, а давайте еще, давайте вторую серию сделаем. Пусть они еще раз выйдут.
А принесет ли это такие же доходы?
Ну, скажем, вы говорите, они, да, вот свою карьеру решает Флойд сам. Он сам себе хозяин, сам. Флойд, Мейвезер промоуш, да, он сам себе решает. Драться ему или нет, у него много денег, у него слава, он выиграл всех боксеров в своем весе, в разных весах. Ему сейчас нечего доказывать. Что он сделает в своей карьере, это известно лишь ему. Я не знаю, что он сделает. Я думаю, один бой ему провести, ему нужно завязывать, и все.
Да, но можно и сейчас совершенно спокойно завязать. И...
Но зато я знаю, что в следующем раунде мы поговорим еще о нескольких интересных вещах. Никуда не переключайтесь.
Двойной удар на Спорт.ФМ.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Двойной удар» на Спорт.ФМ продолжает рассказывать вам о единоборствах и не только. Мы — это Роман Мазуров и Игорь Рязанцев.
Совершенно верно, друзья. Мы — это Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. И это «Двойной удар», а значит, двойная нагрузка на организм.
Продолжаем подвергать в экстра-раунде двойной нагрузки на организм Мишу Алаяна, двукратного чемпиона мира по боксу. Ура! Миша, еще раз привет.
Еще раз здрасте.
Хотелось бы обсудить с тобой вот какую ситуацию. Ситуация, на самом деле, весьма печальная. Мне кажется, она требует обсуждения. Вот то положение, в которое попал сейчас Денис Бойцов, да, наш боксер, который претендовал на то, чтобы стать претендентом, прошу прощения за тавтологию, названия чемпиона мира, сейчас он находится в коме. Что там произошло, да, вроде как на него напали. Полиция говорит, что это несчастный случай. Но я бы хотел обратить внимание вот на что, что когда нашли Дениса Бойцова, да, сказали, что он был в состоянии алкогольного опьянения, да, там были какие-то вроде как снотворные вещества, подмешано, да? Но я бы хотел вот обратить внимание на какую печальную, на мой взгляд, тенденцию, что в последнее время стали все чаще вспыхивать скандалы именно на почве алкоголизма и наркомании у представителей единоборств.
Но я думаю, вот, Роман, не соглашусь. Я думаю, что они уже достаточно давно вспыхивают эти скандалы. Просто периодически на это обращают внимание. Вот давай вспомним, да, как погиб мой любимый Артур Гатти. В крови то же самое, наркотики, алкоголь.
Не, но, насколько я помню, он тогда уже не боксировал.
Тогда еще не было известно, вернется он, не вернется. Просто на тот момент он не боксировал.
Я к чему веду? Почему действующие спортсмены, у которых вроде как режим, которые вроде как должны быть примером для общества, здоровый, для подрастающего жизнь. Поколения, да, отдыхают вот так?
Бывают исключения в спорте. Но скажу от себя, то, что говорит
ты
СМИ,
хотел сказать, Миша, извини, перебиваю, бывают исключения в спорте, в смысле, что бывают исключения, боксеры как? Не пьют.
Скажем так, я за победу тоже выпью шампанское. На Новый год семье выпью шампанское. Могу себе позволить, но я не
вина.
Напиваюсь. Я не пью крепкие алкогольные напитки.
Вот у меня складывается
подобного.
Впечатление, Миш, что ты как раз вот это исключение из правил, что вот боксеры не пьют, это вот как раз ты.
Ну, вы знаете...
Вот то, что я знал для Дениса Бойцова, вот это состояние, в котором его нашли, это было его, в общем-то, нормальное состояние.
Да, потому что у него уже были прецеденты, и Вальдемар Клюх говорил, его бывший промотор. Понятно, что они плохо разошлись. Понятно, что он ничего хорошего про него уже не скажет, это ясно. Но нет дыма без огня, да? Он рассказывал, что Дениса, извините за выражение, вытаскивали пьяным из женского туалета, да? То есть...
Ну, это тоже, я не знаю, ну, можно верить, одному человеку надо выслушать себя две версии и знать самого
это
человека.
Мы здесь не претендуем ни на чью сторону, да, просто мы сопоставляем факты.
Я тут не могу ничего судить, лишь то, что могу сказать, что СМИ говорит то, что они плохо разошлись с промоутером, и промоутер якобы плохо к нему очень относится, и там разные всякие заказы по СМИ, все такое, чтобы очернить имя Дениса Бойцова. Это свои моменты. Но говорить об их внутренней кухне я не
могу. Ну, не знаю, да, понятно, да. Но все равно, вот ты говоришь, да, что ты знаешь меру. Ты не будешь пить на Новый год цистерну шампанского, правда же?
Да я сделаю два глотка.
Только
и
половину
не могу.
Цистерну, да? А, вот не можешь? Достаточно?
Да мне пробки стоит понюхать, мне достаточно этого. Организм не сильно воспринимает алкоголь. Я не говорю, что я самый такой весь пример для всех, да? Слава богу, что какая-то Russian, водка, это все крепкие напитки. Нет, ни в коем случае я не могу это все употреблять.
И можно сказать, и не тянет.
Меня тянет к боксу, а не к алкоголю. И всем советую.
Это очень правильно, друзья. Но, кстати, есть у тебя еще одна тяга, как мы заметили. И ты сам это сказал только что нам в перерыве. У тебя зависимость от Инстаграма.
Ну, не совсем зависимость. Но вот сижу я и лазю туда, смотрю на экране лайки и думаю, кто же там. И вот это все наш мир, блин, стал. Это такой 21 век, информационный век.
Ну, то есть
информационные наркотики.
То есть... Да, я это понимаю, заразился этой ерундой.
То есть ты уже в своей жизни без телефона совершенно не мыслишь, да? Вот так, если посудить.
Вы знаете, сейчас я уже... Есть люди, которые ходят на тренировку с телефоном, ходят на обед с телефоном, везде. Я нет, я оставляю его в комнате. Кто позвонит, там, может быть, перезвоню, может быть, нет. Я как бы стал попроще к этому относиться и лучше. Знаете, голова свободнее так. Вот. Но хотя все равно это очень трудно осилить. Особенно, когда вот там все купить себе 2-3 айфона. Тяжело.
Зачем два? Зачем так много? Чтобы с двух рук по-македонски смотреть на лайки, да?
Почему так? На одном телефоне деньги закончатся, есть другой позвонить.
А то вдруг что-то там произошло в интернете, а ты выпал из процесса.
Ну, конечно, один телефон сел, другой на запас.
Отлично. Миш, а что еще тебя увлекает помимо Инстаграма? Чем ты занимаешься, когда ты отдыхаешь? Может быть, там не так много свободного времени у тебя?
Да, не так много свободного времени. Дома я провожу время с семьей, гуляем, кино, кафе, прогулки.
Шашлыки.
Да, кстати.
Сейчас,
да,
сейчас относительно тепло, да, поэтому можно сходить.
Да, лето в разгаре, все сейчас скоро начнется это все. Хотя у меня есть друзья, которые любят зимой это все, но я не могу, когда холодно.
Зимняя рыбалка не для тебя, да?
И вообще рыбалка не для меня.
Почему?
Я нервничаю эту рыбу ждать, что его ждать-то там. Я один раз рыбачил, две утки сломал и ничего не понял, ни одной рыбы не поймал.
Конечно, потому что нас же раздернуть с передней ручки, да, и под заднюю. Что ее ждать-то лишний раз?
Еще рыбачишь, я говорю, тихо рыбу испугаешь. Да как ее испугаешь, она там себе спит, а я ее жду. Зачем? Я не понимаю этого.
Да, интересно. Ну, все-таки, а вот кино, да, вот какие фильмы тебе нравится смотреть?
Комедии. Мне нравятся комедии.
Наши, не наши?
Без разницы. Наши сейчас, я скажу, комедии очень-очень хорошие делают. И комедии, и вообще фильм, сериалы русские нравятся.
Кстати, анонсирован выход на экраны фильм «Боец 2», посвященный противостоянию Микки Уорда и Артура Гатти. Я вот с нетерпением жду этот фильм.
Впервые слышу.
Вот первая часть «Боец» уже вышла. Тогда, собственно, это было законченное произведение, а второй части никто не говорил. Это был фильм о Микки Уорде, о его непростой судьбе, как он пробивал, как он боксировал, как он выходил на ринг. И вот я уже слышал анонсы о том, что вот готовится к выходу вторая часть, вот как раз о противостоянии, трехматчевом противостоянии Микки Уорда и Артура Гатти. Я лично вот с нетерпением жду. Это, наверное, такая вот классика-классика.
Кто играет главные роли? Известно уже?
В первом фильме Марк Уолберг.
Ну да, он же будет?
Ну, по всей видимости, да. Я, честно, подробностей пока не знаю.
А интересно, кто Артура Гатти будет?
Вот кто? Миша, интересно. Ты бы сыграл бы Артура Гатти?
Нет, я бы не смог его сыграть.
Кстати,
хотя бы
а вот твое отношение, да, есть несколько типов боксеров, да, вот есть такой вот золотой мальчик, допустим, да, Оскар де ла Хойя. Есть там народные герои какие-то, да, а вот есть вот такие харизматичные боксеры, как Артур Гатти. Собственно, он и подходит под определение народного героя. Вот те, кто больше нравится, кто больше импонирует, за кого ты больше, допустим, болел бы, переживал бы, следил бы за карьерой.
После ухода Флойда Мейвезера, наверное, Ломаченко. Как боксер. Как человек тоже вроде... Все о нем хорошо отзываются, ничего плохого. Поэтому просто я с ним не так близко общаюсь. Поэтому я говорю, как за боксером, за Ломаченко буду следить. Михонцев Егор у нас олимпийский чемпион, который сейчас профессионал боксирует. И, конечно, Сергей Ковалев. Сергей Ковалев сейчас, он представляет не только себя, он представляет Россию. Он сейчас в числе великих боксеров.
А вот мы сегодня за всю передачу ни разу не вспомнили Геннадия Головкина, допустим.
Кстати, как потенциального соперника Флойда Мейвезера.
Да, кстати, тоже, да, разговоры ходят об этом. За именем его всегда слежу, за боями, за результатами, но бои не так сильно смотрю, если честно. Мне нравится другой бокс. Мне нравится бокс интеллектуальный. Флойд Мейвезер, да, как он думает. Он может 2-3 раунда специально отдать. Он может встать в угол, позволить себя побить. А потом просто
но
сделать
вот,
свое
кстати,
дело.
Вот, если говорить о думающих боксерах, вот такой эпитет, да, думающий боксер...
Кличко.
Дмитрий Пирог. Дмитрий Пирог, и даже был анонсирован этот бой. Дмитрий Пирог, Геннадий Головкин. Но, к сожалению, он не состоялся и вряд ли уже состоится когда-то.
Ну, знаете, за Дмитрием Пирогом, к сожалению, тоже не следил. Как-то не получилось.
Долгое время у нас не было чемпионов мира, но в 2010 году первый чемпион мира, который вот в новейшей истории появился, это как раз был Дмитрий Пирог, который нокаутировал Джейкобса в Америке. И тогда это был подвиг. Как мне кажется, человек, которого никто не оценивал как потенциального чемпиона, во всяком случае, в Америке.
Так часто бывает.
Вышел и в шестом раунде послал глубочайший нокаут Джейкобса, который был такой восходящей звездой, который сам Майк Тайсон выводил в ринг.
Да, такое часто в боксе бывает.
Ну, а что касается подвига, Миш, в завершении нашей программы мы ждем подвига от тебя в следующем году. Возвращайся из Рио-де-Жанейро с золотом. Да, мы все будем за тебя болеть, переживать. Дорогие друзья, в программе «Двойной удар» был двукратный чемпион мира и чемпион Европы. Пока бронзовый призер Олимпийских игр Миша Алоян. Миш, спасибо, что пришел.
Спасибо, что пригласили. Всего доброго.
До встречи.
Счастливо. Пока.